Марина Серова. Преступление в двух сериях. Глава первая. Я сидела в своей уютной кухне, лениво курила первую с утра сигарету, пила крепкий кофе и в тоске маялась бездельем. Неужели и сегодняшний день будет похож на предыдущий, окажется таким же серым, как погода за окном? Никто не радовал меня посещением или хотя бы телефонным звонком, что для лучшего тарасовского детектива Тани Ивановой совершенно удивительное явление. Можно подумать, преступники, испугавшись моей зловещей тени, сбросили с плеч своих тяжкий груз грехов. Дела давно не было. Да, на меня свалилась целая неделя полного и абсолютного бездействия, не озаренная даже игрой в любовь. И единственное, что я могла сказать в это туманное осеннее утро понедельника, скучно жить, господа. Жизнь, на удивление, банальна. За окнами плыли серовато-тусклые октябрьские облака, по форме напоминавшие приклады автоматов, охотничьи ножи и прочее. Вшивая баня. В том смысле, что оружие для меня тема близкая и нередко жизненно необходимая. Я закурила еще одну сигарету и полюбовалась своей стройной ногой, бесстыдно возлежавшей на поверхности стола. В рассеянном осеннем свете, падавшем из окна, слабо мерцали свеженаманикюренные нежно-розовые ноготки. Вот такими глупостями приходится заниматься, когда больше нечего делать. За эту странную неделю я даже пару раз подумала, не совершить ли убийство самой, а потом самой же его расследовать. Но не прельщала меня развязка. Ведь, исходя из моей репутации, расследование должно успешно завершиться. Преступник должен быть разоблачен, изоблачен, ну и так далее. А зажать саму себя за решетку как-то не с руки, знаете ли. И вдруг я вскочила, опрокинув стул, а заодно и чашку с остатками кофе, и замерла, вперев взор в пространство. Вот оно, свершилось. В моей квартире, впервые за долгую, на целый век растянувшуюся неделю молчания, прозвучал дверной звонок. Нежная мелодия одной из композиций Джо Дассена. Звонок, между прочим, новый, я к нему еще не привыкла. Как раз в начале этой скучной недели его поставила, выбрав именно такую изысканную мелодию, потому что надоели жуткие вопли, издаваемые прежним. Огласив квартиру, а может и весь подъезд, при желании могу и рявкнуть дивким воплем. Минуту я ринулась приводить себя в порядок. И в халате же встречать визитера и, надеюсь, нового клиента. На то, чтобы натянуть подобающий случаю костюм, я потратила около минуты и отправилась открывать. За дверью стоял мужчина лет 40 с небольшим. На его круглом, развощеком с чисто славянским носом картошкой лице витало озабоченное выражение. Тронутые сединой темные волосы откровенно вихрились, придавая его внешности, несмотря на серьезную мину, сковавшую физиономию посетителя, нечто театрально-мальчишеское. Я молча рассматривала стоящего на пороге мужчину, а он внимательно разглядывал меня. Наконец, изволил произнести. «Могу я поговорить с Татьяной Александровной Ивановой?» «Уже говорите», — пожала я плечами, постаравшись сдержать улыбку. Дело в том, что голос мужчины больше приличествовал бы парню лет 25-7, нежели, судя по возрасту, отцу семейства, отягощенному объемным пивным брюшком, на котором оттопыривались пуговицы дорогого кожного плаща. Голос был насмешливо чувственным, обволакивающим, низкого и приятного тембра. Мужчина смотрел на меня с легким удивлением и при этом откровенно восхищался моим внешним видом. Лично я подобной реакции представителей мужской части населения привычны. Длинноногие зеленоглазые блондинки с эффектной фигурой и симпатичным лицом пользуются успехом, что я давным-давно прочувствовала на собственном опыте и не раз пользовалась в работе. Очень удобно, между прочим. Обратив внимание на деловую папку в пухлой с перстнем на безымянном пальце руке, я спохватилась. «Визитер-то не на чай ко мне зашел? Он ведь потенциальный клиент, а я держу его на пороге и оценивающе разглядываю. «Чем могу вам помочь?» С привычным профессионализмом в голосе осведомилась я, вскинув брови, и добавила, дабы избежать возможных недоразумений. «Татьяна Иванова, это я. Я бы хотел воспользоваться вашими деловыми талантами, о которых распространялись мои знакомые, а также упомянул подполковник Кирьянов. Несколько витиевато изложил причину своего появления у меня на пороге мужчину, и я вновь ощутила глубокое обаяние, исходившее от его голоса. Меня зовут Александр Николаевич Кармишин. Проходите», — предложила я и провела посетителя в комнату. «Слава богу, хоть потенциальный клиент появился. А там, глядишь, и действительно он клиентом станет. Я ведь не за все дела берусь. Но пока хоть послушаю, что у него за дело. На безрыбье рак рыба. А от ничего не делания я уже утомилась». Мельком взглянув на себя в зеркало, я пригладила волосы, нацепила на лицо холодновато-вежливую улыбку и прошла вслед за гостем. Он опустился на диван, заняв сразу же ровно половину данного предмета меблировки. Мне показалось, что даже ножки у дивана жалобно скрипнули, не только пружины. «По какому поводу вы решили ко мне обратиться?» — в тон Кармишину поинтересовалась я, утомленная длинной паузы. «Меня подозревают в преступлении». Широко усмехнувшись, Александр Николаевич сверкнул золотой коронкой. Вокруг его водянисто-серых глаз залегли тонкие морщинки, но в зрачках затаилась тревога, из чего напрашивался вывод — мужик играет на публику. Мне эта черта импонировала. Зачем загружать других своими переживаниями, если можно четко и всегда ясно ввести в суть проблемы? Вот как? Я милостиво кивнула, предложив продолжать. В каком преступлении вас подозревают и чего вы хотите от меня? Милиция уверена, что я украл документацию, и доказать обратное мне не удается. Ответ у Кармишина получился довольно туманным, прямо как погода за окном. А за ним сейчас царила осенняя тоскливая морось, наполненная прозрачно-дымными клочьями тумана, похожими на бездну вопросительных знаков. «И я надеюсь на вашу помощь». «А подробнее можно?» — усмехнулась я. «Я пока ничего не понимаю». Александр Николаевич кивнул, сосредотачиваясь, и скрестил руки над животом, продемонстрировав всю прелесть бюргерской пивной жизни. «Я заместитель директора фирмы «Луч». Мы занимаемся оптическим оборудованием. На прошлой неделе наше предприятие заключило выгодный контракт с одной фирмой, реализатором крупной партии. И по данному поводу в воскресенье Глеб Денисович, заметив мой непонимающий взгляд, поскольку названное имя, отчество мне ни о чем не говорило, Кармишин пояснил: «Это директор фирмы Шалонский», и продолжил. Так вот, он устроил у себя в квартире вечеринку для приближенных, как говорится, к трону. Впоследствии этой вечеринки было обнаружено только сегодня утром. Из сейфа Глеба пропала техническая документация, чрезвычайно важная для дальнейшего развития фирмы. Мы вызвали милицию, и те не нашли ничего лучше, чем заподозрить меня. Завершив речь, Александр Николаевич выразительно развел руками. А у меня уже назрело несколько вопросов, которыми я и стала бомбардировать Кармишина. «Сейф находился в доме директора? Там же, где проходила ваша вечеринка?» «Да», — остро блеснули глаза мужчины. «В кабинете у Глеба такая привычка. Опасаясь за сохранность документации на работе, особо важные бумаги он всегда уносит домой». «Кто помимо вас и директора присутствовал?» «Татьяна Александровна, вы поможете мне?» Кармишин выдохнул свой вопрос так проникновенно, что мне захотелось закрыть глаза, не видеть его водянистых глаз, сверкавших на лице обрюзгшего сатира, и отдаться во власть обаятельного голоса. Но тут же я дернула себя. Вот до чего вынужденное одиночество доводит. Моргнула, потом еще раз язвительно улыбнулась. «Давайте договоримся, Александр Николаевич. Сначала вы отвечаете на мои вопросы, только потом я на ваши». Видимо, не привыкший к проявлению властности со стороны женщин и к тому, что его божественный голос не возымел нужного действия, Кармишин удивленно вскинул кустистые брови и задумался. почесывая щетинистый подбородок. Потом согласно кивнул, а я задала следующий вопрос. «Так кто еще был на том вечере? И вообще, расскажите обо всем подробно». «Хорошо, постараюсь». Кармишин приступил к рассказу, а я закурила, вслушиваясь в обдуманные и уверенно звучавшие слова заместителя директора фирмы «Луч». Надо сказать, искусством речи он владел великолепно. Его виртуозные фразы, емкие и одновременно тонкие характеристики завораживали. Мне снова потребовалось сделать над собой усилие, чтобы вникать в смысл звучащих фраз, а не просто эстетически наслаждаться плавно текущей речью. Нас было 8 человек, включая хозяина квартиры и организатора банкета Шалонского, докладывал Александр Николаевич, а я вооружилась блокнотом, так, на всякий случай. Маргарита Антоновна Архипова, королева Марго, как мы ее называем. Очаровательная интеллектуалка, хищно прищурился Кармишин, директор фирмы, сотрудничающий с нашей и поставляющий нам оборудование для производства. Во всеобщем веселье участия не принимала. Весь вечер, подобно сфинксу, выседала в кресле с томиком Верлена, обнаруженным на книжной полке Глеба, и потягивала такай. Игорь Юрьевич Ручин, великолепный техник. Милый молодой человек, обаятельный и интересный в общении. Глеб пригласил его в надежде заполучить к нам на работу. Но, кажется, эта надежда не оправдалась. Михаил Яковлевич Гурьянов, наш главный бухгалтер. Очень ценный кадр, только страшно занудный. Может быть, это черта всех бухгалтеров? Роман Александрович Харламов, менеджер по связям с общественностью. Этот, кажется, изголодался по спиртному. Насмешливо и веско произнес Кармишин. Он очень мило покачивался на тарелке с оливье, норовя погрузить в вожделенный солдат все лицо. Я фыркнула. Людмила Маслова, сдержанно улыбнувшись и поглядывая на мои коленки, продолжил Александр Николаевич. Очаровательная и вызывающая дамочка. Она не имеет отношения к нашей фирме и была приглашена потому, как помогла заключить очень выгодный контракт на продажу оборудования. Она птица вольная, срывает банк то тут, то там. Обширное знакомство позволяет ей бродить по фирмам и знакомым боссам, сбывая товары, предложенные другими боссами, и получать процент от таких сделок. Николай Рундученко, наш техник. Коля хороший парень. Ну и еще я, да Глеб Шалонский, которого обокрали. У кого из присутствующих был повод похитить документы? Не совсем документ. Украли чертежи нового, недавно разработанного оптического прибора. Великолепная вещь, надо вам сказать. Бинокль, снабженный прибором ночного видения, подсветка и... Обойдемся без подробностей, прервала была я Кармишина. Ни черта не смыслю в оптике, а тратить свое время на выслушивание пустых звуков не люблю. Но выслушать все же пришлось. Должна же я знать, что искать. И битых полчаса Кармишин расписывал особенности своих драгоценных бумаг. Не могу сказать, что поняла все, но общее представление о документах получила. Александр же Николаевич увлеченно разглагольствовал, периодически вскидывая на меня свои блестящие глаза. Наконец словесный поток иссяк, и я спросила. Чертежи были в единственном экземпляре? Ну, конечно, да. В общем-то, Ручин мог бы заинтересоваться этими чертежами и покидить их. Он же техник. А Рундученко, заглянув в блокнот, спросила я, он тоже техник, если я правильно вас поняла. Почему вы прежде всего подумали именно о Ручине? Коля, Рундученко работает с нами. Он и так получит доступ к чертежам. А если бы он решил продать их в конкурирующую фирму? «Нет», – безапелляционно мотнул головой Кармишин, – «Рундученко предан Шалонскому и нашей фирме. Ему эта работа досталась в достаточно сложный период жизни. И зарплата Николая вполне устраивает. Позволяет прокормить жену и 3 детей. Мне кажется, он не стал бы рисковать постоянной работой ради разового гонорара. А Ручин – другое дело. У них с Шалонским произошел спор». Глеб пытался заманить Ручина к нам на работу, но тот довольно грубо заявил, что его не устраивает предложенная зарплата и что вообще он предпочитает быть вольным каменщиком. Достаточно жесткая состоялась беседа, но длилась она недолго. К тому же Шалонский упомянул о каком-то долге, вроде бы Ручин занимал у него деньги.